Новостей вам представила Светлана Обратнова. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 22 марта. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Роберт Гейтс проводит переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Ход военной операции в Ливии. Мультипликация будущего. И вопрос нашей утренней программы. Напоминаю, сегодня мы спрашиваем, как вы относитесь к международной военной операции в Ливии. В середине часа ждем звонков в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И в течение всей программы мы принимаем СМС-сообщения с ответами на номер 8 903 743 28 01. Вы можете также присылать ваши комментарии по электронной почте по адресу mail@radiodefizsvoboda.ru. Сообщения также можно отправлять на московский пейджер 660 1046 или написать на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, еще раз вопрос утренней программы. Как вы относитесь к международной военной операции в Ливии? Сегодня министр обороны США Роберт Гейтс, находящийся с визитом в России, встретится со своим коллегой Анатолием Сердюковым и российским президентом Дмитрием Медведевым. Среди предполагаемых тем переговоров – проблемы противоракетной обороны, выполнение договора о стратегических наступательных вооружениях и международное военное вмешательство в события в Ливии. О том, как оценивают визит главы Пентагона в Россию военные эксперты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Первоначально Роберт Гейтс планировал приехать в Россию в воскресенье, но из-за военной операции, начатой международной коалицией в Ливии, согласно резолюции Совета Безопасности ООН, глава Пентагона отложил свой визит на сутки. Накануне он прибыл в Санкт-Петербург, совершил экскурсию по городу, выступил перед слушателями Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. Сегодня министр обороны США встретится в Москве со своим российским коллегой Анатолием Сердюковым и президентом России Дмитрием Медведевым. Роберт Гейтс приехал по приглашению Сердюкова, с которым он в прошлом году встречался в Вашингтоне. О предстоящих переговорах в интервью «Радио Свобода» рассказал ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Это свидетельство об укреплении сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами во всех областях, в том числе и в военной области. У нас много общих проблем. Это СНВ-3 или Пражского договора, как его еще называют, к согласованиям позиций по этим вопросам. Это и сотрудничество, чисто военный вопрос, проведение совместных учений, о котором говорилось во время прошлогоднего визита Сердюкова в Соединенные Штаты. Это и обмен делегациями, изучение опыта, в том числе Россия изучает опыт обучения курсантов в американских военных вузах и в институтах, и как потом эту практику применить у себя. Россия изучает. Ну и, конечно, есть проблемы взаимодействия в Афганистане, проблемы ПРО-ТВД в Европе, европейского ПРО, проблемы взаимодействия с НАТО, обсуждение ситуации, которая сложилась в Ливии, с бомбардировками, нанесением ударов в Ливии. Уже известно, что Гейтс так или иначе предложил участие России в этих мероприятиях. Я думаю, вряд ли Россия будет принимать участие в коалиции в Ливии.
Это был ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин. Независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр также считает, что одной из главных тем переговоров станет военная операция сил международной коалиции против войск Муаммара Каддафи в Ливии.
Возможно, даже Гейтс брифинг сделает, поскольку он не скрывает и не скрывал, что он был резко против участия американских вооруженных сил в ливийской операции. Ну, как и военное командование, ну и он не скрывал этого. Поскольку он скоро уходит в отставку, он уже объявил, что он уйдет в этом году, то ему особенно как бы скрывать и нечего. И с этой стороны это будет больше такая, в общем, экскурсия. Его уже мнение важно, но уже не настолько. Есть о чем поговорить формально, есть о чем поговорить неформально. Но предотставочный статус Гейтса несколько снижает важность его визита. Хотя, конечно, американская политика, она есть политика, она меняться не будет так уж радикально со сменой министра обороны. Потом там недавно американцы новую национальную военную доктрину принимали. Об этом, наверное, тоже поговорят. То есть пунктов повестки дня очень много. Никаких таких сверхъестественных решений, каких-либо проблем от этого визита ждать не стоит.
Рассказывал независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Нынешний визит в Россию последний для Гейтса в качестве министра обороны США. В 2011 году глава Пентагона покинет свой пост. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Каких результатов ждут в Соединенных Штатах Америки от визита Роберта Гейтса в Москву? Мой коллега Алан Давыдов беседовал с сотрудником Гудзоновского института в Вашингтоне Ричардом Уайтсом.
В первый день визита в Россию Роберт Гейтс выступил с рядом инициатив – укреплять дружбу российских и американских военно-морских сил, обмениваться курсантами военных училищ и колледжей, проводить совместные учения по оказанию гуманитарной и чрезвычайной помощи. Эти идеи осуществимы? Они не особенно грандиозны, но они намного более реальны, чем идеи интеграции России в европейскую систему противоракетной обороны, на которой настаивает Москва. Обмен студентами военных училищ, сотрудничество военно-морских флотов – все это более целесообразно. Гейтс в понедельник также предложил России начать участвовать в международных коалициях. Это не совсем ясное предложение. Если Гейтс имеет в виду участие России в антиталибской коалиции сил НАТО, то многое зависит от роли, которую Россия готова будет взять на себя. Не думаю, что в данном случае речь шла бы о привлечении российских боевых подразделений. Владимир Путин в понедельник бросил крайне эмоциональное обвинение в адрес США и сил коалиции в Ливии. Как на это могут посмотреть в Вашингтоне? Трудно сказать. Путину вообще не нравятся военные мероприятия Соединенных Штатов. Его высказывания в подобном духе мы уже слышали прежде, касательно увязывания договора СНВ с системой ПРО Соединенных Штатов. Это не помешало заключению нового договора СНВ. Сейчас Путин не президент, поэтому эти обвинения, скорее всего, воспринимаются более спокойно. Он может говорить что угодно, но это не обязательно реализуется на практике. Судя по всему, это последний визит Роберта Гейтса в Россию в качестве министра обороны США. Он пообещал в текущем году уйти с этого поста. Что привнес Гейтса в американо-российские отношения? Его дебют в этом смысле был не совсем успешным, причем не по его вине. Он стал министром обороны еще в администрации Буша, когда госсекретарь Кондолиза Райс, естественно, не без содействия Москвы, внесла лепту в ухудшение американо-российских отношений. Служа в администрации Обамы, лично Роберт Гейтс просто следовал стратегии администрации. Думаю, что на выработку политики Белого дома в отношении России в большей степени влияет вице-президент Джозеф Байден и госсекретарь Хиллари Клинтон, сказал Ричард Уайтс, директор Центра политического и военного анализа Гудзоновского института в Вашингтоне.
С экспертом беседовал Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв недавнего мощного землетрясения в Японии и вызванного им цунами превышает, согласно последним данным, 9 тысяч. Более 12,5 тысяч человек числятся пропавшими без вести. В Ливии силы западной коалиции продолжили наносить минувшей ночью удары по объектам ливийской ПВО и позициям правительственных войск. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России Дмитрия Медведева с министром обороны США Робертом Гейтсом. Следующий выпуск новостей в программе «Время свободы» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров». Американский час в программе. Вехи новой России. Арабские революции. Взгляд из Америки. Балет и холодная война. Кинообозрение с Андреем Загданским. Путь наверх. Парадоксы корейского кино. Программа «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом. Сегодня в 14 часов. А нашу программу, программу «Время свободы», сейчас продолжит рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Один из руководителей Американской федеральной комиссии контроля за атомной энергетикой сделал в понедельник оптимистичный прогноз развития ситуации в зоне аварии на японской атомной электростанции Фукусиме и заверил американцев, что американские атомные электростанции остаются надежными. Директор комиссии Билл Боркхарт заявил, что ситуация на первых трех блоках электростанции в Фукусиме стабилизируется. Защитная оболочка реакторов, по его словам, не разрушена, то есть опасность утечки радиоактивных материалов на этих объектах пока не столь велика. Он подтвердил, что японским чрезвычайным командам удалось достигнуть первого за последние дни успеха, возобновив подачу электричества на станции, хотя пока непонятно, удастся ли им восстановить работу насосов, подающих воду для охлаждения ядерного топлива и отходов. На вопрос о том, не стоило ли США последовать примеру Германии и отказаться от эксплуатации старых атомных электростанций, Боркхарт ответил, что он и его коллеги задают себе этот вопрос каждый день и твердо отвечают на него «нет». Заместитель районного прокурора Лас-Вегаса, который в свое время вел дело Пэрис Хилтон, в сумочке у которой был найден кокаин, обвинен в покупке кокаина и отстранен от работы. Автомобиль, в котором находился 47-летний Дэвид Шуберт и известный лас-вегасский наркоделец, был остановлен полицией. В белом БМВ, принадлежащем Шуберту, был обнаружен кокаин. Заместитель прокурора привлек внимание полицейских после того, как он в сопровождении торговца наркотиками появился в районе, известном подпольным наркотическим бизнесом. По словам наркодельца, Шуберт, которого он знал под именем Джо, каждую неделю покупал у него кокаин. Районный прокурор Лас-Вегаса объявил о том, что следствие по делу о его бывшем заместителе будет вести прокуратура штата. В понедельник американская армия принесла формальные извинения по делу, которое, как опасаются в Соединенных Штатах, может вызвать воспоминания об издевательствах в тюрьме Абу Грайб. После публикации немецким журналом «Штерн» фотографий двух американских военнослужащих, позирующих на фоне трупа мирного жителя, в убийстве которого они обвиняются, представитель армии обнародовал заявление, где говорится, что подобные акции вызывают отвращение и в корне противоречат стандартам и ценностям американской армии. Эти фотографии, согласно заявлению, находятся в вопиющем противоречии с дисциплинированностью, профессионализмом, характеризующим действия наших солдат в течение десятилетней операции. Существование снимков не было секретом и до этой неожиданной публикации. Они попали в руки американских военных следователей, расследующих дело об убийстве трех афганцев американскими солдатами. Расследование началось около года назад. Четверо военнослужащих во главе со старшим сержантом обвиняются в убийствах трех мирных жителей. Обвиняемые, согласно следствию, убив людей из, так сказать, спортивного интереса, представили убийство как действие в целях самозащиты. Еще семеро их сослуживцев обвиняются в препятствии следствию. Фотографии являются уликами, но судья решил не придавать их гласности, ограничив их использование стенами суда. Как эти изображения оказались в распоряжении Штерна, неизвестно. Один из основных обвиняемых, младший сержант Джереми Морлок, признавший вину, будет приговорен в среду. Ему грозит 24 года тюрьмы. Его сообщники могут быть приговорены к более длительному тюремному заключению. Публикация фотографий, как опасаются и в Белом доме, и в Пентагоне, может превратить уголовную историю в пропагандистский символ для антиамериканских сил в мусульманском мире. То, что среди сотен тысяч американских солдат, находящихся в зонах боевых действий, нашлись несколько человек, потенциально совершивших военные преступления, не удивляет моего собеседника, бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона Даниэла Гуре. Я думаю, здесь мы говорим о сути человеческой натуры, первичных инстинктах, которые обнажаются в боевых условиях, жажда победы, жажда мщения. Увы, как правило, находятся те, у кого эти чувства берут верх. Но ведь профессиональные солдаты, казалось бы, должны быть подготовлены к жизни и работе в подобных условиях. Все американские военнослужащие проходят специальное обучение в том, что касается правил ведения войны. Они знают, что такое законы войны, они знают, какие действия являются преступными. Дисциплина в подразделении, правила поведения подразделения также являются важным предметом обучения. Особую подготовку проходят сержанты. Офицеры обязаны обсуждать эти вопросы перед операциями и после них. Я бы сказал, что именно хорошая подготовка в американской армии гарантирует то, что число подобных инцидентов минимально. Но это, естественно, не делает такое поведение менее аморальным или незаконным. Пентагон опасается, что эта история затруднит ведение операций в Афганистане. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В борьбу за национальную театральную премию «Золотая маска» вступил Михайловский театр. Опера «Иудейка» представлена в 5 номинациях, в том числе как лучший спектакль, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Опера Жака Фроменталя «Эли Галеви», настоящее имя Эли Леви, была написана и впервые представлена в Париже в 1835 году, но мало кто знает ее под названием «Иудейка». В мире она была известна как «Жидовка», извините, а в СССР как «Дочь кардинала». Теперь ее переименовали и правильно сделали, потому что «Дочь кардинала» не имеет отношения к оригинальному названию, слово «Жидовка» в России звучит оскорбительно, к тому же в этом произведении речь идет о христианстве и иудаизме, но теперь вовсе не все евреи религиозны, стало быть, еврейка тоже не подходит. Либретто принадлежит Эжену Скрибу. Рахиль влюбляется в человека, который зовет себя Самуилом, на самом деле он христианин, князь Леопольд, и помолвлен с принцессой Евгенией, но предлагает возлюбленной Рахиле бежать вместе с ним. План становится известен ее отцу Элиазару и рушится. Рахиль публично признается в греховной связи, которая по тем временам, действие происходит в 1414 году, грозит им обоим смертью. В последний момент, чтобы спасти любимого, Рахиль снимает с него обвинение. Сюжет заканчивается гибелью Рахиль и Элиазара. Но прямо перед трагическим финалом выясняется, что обреченная на смерть Рахиль – дочь кардинала, когда-то спасенная и выращенная Элиазаром. Если в уме сложить сюжет с именами европейских режиссера и художника Арно Бернара и Герберта Мурауэра, то станет ясно, что оперу сильно сократят, а действия перенесут во времена нацистской оккупации. По сцене бегают краснорубашечники, волокут, толкают, бьют плетьми бедных евреев, а выполнено это так, что опера из трагической то и дело норовит превратиться в комическую. Однако вот она, волшебная сила искусства. Стараниями музыкантов и вокалистов иудейка спасена. Очень достойно звучал оркестр под управлением Петера Ферраница. Очень хорошо пели Гарри Питерс, кардинал, Джан-Лука Пазолини, Леопольд, Наталья Миронова, Евгения и Татьяна Рягузова, Рахиль. Удивительно, что на премию номинирован режиссер, а Татьяна Рягузова на награду не претендует. Но оставим это на совести экспертного совета. Зато можно уже сейчас награждать американского тенора Нейла Шикоффа. Партию Элиазара он спел впервые в Венской опере в 1999-м и, видимо, тогда же во всех подробностях и деталях продумал образ своего героя. Пустые концепции режиссера помешать ему не сумели. Голос Шикоффа, его сила, диапазон, вокальная техника, артикуляция выше всяких похвал. Голос Шикоффа опирается на грандиозное драматическое дарование. Его Элиазар – мощнейший образ и совершенно понятный характер. Фанатичный, мстительный, истово религиозный и жадный, строгий до жестокости, но истинно любящий отец – оперный Шейлок. После такого исполнения впору переименовать оперу еще раз, чтобы отныне она звалась не «Иудейка», а «Иудей». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Галерея на Солянке представляет возможность угадать, какой будет российская мультипликация будущего. Здесь открылась выставка работ студентов знаменитой мастерской ВГИКа. Ее руководители – признанные мастера анимационного кино Владимир Зуйков и Аида Зябликова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Имена Владимира Зуйкова и Аиды Зябликовой, что называется, не на слуху, зато все знают их работы. Достаточно упомянуть, что Зуйков – художник-постановщик снятых Хитруком фильмов про Винни-Пуха, а Зябликова – режиссер лент про домовенка Кузю. В выставке под названием «Курс номер 4» предпослан текст Зуйкова, что-то вроде манифеста из 9 пунктов. Процитируем один из них. «У студентов много наград, но все награды в конечном итоге фуфло, а слава и популярность мало чего значит. Лично обо мне Юрий Нарштейн говорил в ответ на реплику о том, что Зуйков скрывается, и никто о нем ничего не знает. Это не важно, — сказал Нарштейн. Кому надо, тот знает. Наш курс номер 4 самый лучший. Сходите на выставку и убедитесь, что непонятно, научитесь понимать. А теперь слово Аиде Зябликовой.
У нас определенный принцип, когда мы учим, студенты осваивают все: технологию, творческие какие-то задачи прямо при делании фильмов. Поэтому все, что вы здесь видите, это работы к фильмам, осуществленным и неосуществленным еще тоже. Эскизы, раскадровки, а также идут на мониторах их фильмы и даже некоторые не готовые фильмы, просто фрагменты. Мы учим студентов тому, что мы сами понимаем, но не только. Сами мы тоже учимся у студентов, потому что у каждого из них свой мир.
От педагогов взято вдумчивое отношение к движению, точному, не случайному и не суетному.
Когда нечего сказать, так все бежит, совсем уже и кувыркается. Но когда есть что сказать, ритм можно и замедлять. Например, если режиссер рассчитывает на какое-то атмосферное кино, на изображения, которые могут прочувствовать зрители, то ритм замедляется. Для этого нужно кратное время. Чаще всего сумасшедшая скорость – это тогда, когда нечего сказать особенно, кроме как колотить по голове колотушкой.
Есть здесь фильмы или их фрагменты, которые построены на парадоксе?
Есть. У нас есть такой студент, его зовут Джалиль Ризванов. Родился он в Чечне. У него мышление, просто скажем, парадоксальное. То, что он сделал, воспринимают не все и не сразу. Но если ты имеешь волю просмотреть до конца, ты будешь удивлен. Фильм называется «Овощи». Мы видим сменяющиеся картинки, не связанные друг с другом. Какие-то люди ходят, сидят. Что еще более странно, персонажи, которые там находятся, артикулируют текст. Но текст абсолютно не связан с тем, что мы видим. Постепенно зритель, не понимая, что происходит, начинает вслушаться в текст. Мы начинаем улавливать, что там есть медицинский аспект. Мы начинаем понимать. То, что мы видим в картинках, это происходит в мозгу человека, лежащего в коме. А то, что мы слышим, это разговоры врачей, которые над его телом выясняют свои отношения.
Надо сказать, все представленные на выставке работы тяготеют к серьезным и даже трагическим сюжетам. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». От стратегии слов к стратегии действий. Как и почему экономисты становятся идеологами? За что конкурируют экспертные площадки Путина и Медведева? Почему обсуждение сценария 2012 напоминает поздние советские споры о реформе развитого социализма? Ведет программу Анна Качкаева. Программа «Время гостей» сегодня в 11 часов. В студии глава Инсора Игорь Юргенс. Ну а в нашей программе сразу после краткой сводки новостей небольшое интервью и звонки в прямой эфир наших слушателей. Сегодня мы спрашиваем, как вы относитесь к международной военной операции в Ливии. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 или оставив комментарий на интернет-сайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Ливии силы западной коалиции продолжили наносить минувшей ночью удары по объектам ливийской ПВО и позициям правительственных войск. Новой бомбардировке подверглась также столица Триполи. По данным ливийских властей, множество людей погибли при обстреле аэропорта в Сирте. BBC одновременно отмечает, что подтверждения этих сведений из других источников нет. Число жертв недавнего мощного землетрясения цунами в Японии превысило 9 тысяч. Более 12,5 тысяч человек числят пропавшими без вести, передали сегодня власти страны. На АЭС Фукусима Даичи, пострадавшие в результате стихийного бедствия, возобновились работы по восстановлению энергоснабжения станции и системы охлаждения реакторов. В дагестанском селении Кани введен режим контртеррористической операции. По данным правоохранительных органов, в одном из частных домов блокировано несколько вооруженных людей, которые, возможно, причастны к убийству судебного пристава Гадиса Багдаева. В МВД республики сообщили, что в завязавшейся перестрелке один из боевиков убит. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России Дмитрия Медведева с министром обороны США Робертом Гейтсом. По сообщению пресс-службы Кремля, будут рассмотрены вопросы военно-технического сотрудничества, взаимодействия двух стран в области противоракетной обороны. Не менее 16 человек погибли при крушении грузового самолета Ан-32 в республике Конго. Самолет, принадлежащий частной авиакомпании Transair Congo, упал на один из густонаселенных районов города Пуант-Нуар, где в результате оказались разрушенными несколько зданий. В результате авиаударов израильских военных по сектору Газа ранено 18 человек, в том числе и мирные жители, сообщают палестинские источники. Израильское командование утверждает, что удары наносились по объектам экстремистов, в частности, по используемым ими тоннелям и предприятиям, где производится и хранится оружие.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Обратнова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Итак, сейчас обсуждаем события в Ливии. Как вы относитесь к международной военной операции в этой стране? Таков наш вопрос сегодняшний к слушателям. За время, прошедшее с момента начала военной операции в Ливии, Россия несколько раз выступила с критикой действий международной коалиции. Премьер-министр страны Владимир Путин накануне назвал участников этой операции новыми крестоносцами. И в то же время Россия в Совете Безопасности, хотя и возражала против поспешности, с которой, по мнению Москвы, вырабатывалась резолюция по Ливии, против ее принятия не выступила. Стало известно о том, что снят со своего поста посол Российской Федерации в Триполи Владимир Чамов. О российской позиции в ливийском конфликте мой коллега Андрей Шара беседовал с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике», политологом и журналистом Федором Лукьяновым.
Россия решила практиковать воздержание, так сказать, уклончивая позиция, вполне отражающая переходный период российской дипломатии. Мне кажется, что Россия переживает трансформацию такую психологическую от державы глобальных взглядов и интересов к державе крупной, влиятельной, но региональной, которая не хочет и не собирается вмешиваться во все конфликты, интересуется только теми, которые касаются ее непосредственно.
Министр обороны США Роберт Гейтс отложил визит в Россию, но уже прибыл сейчас на территорию Российской Федерации. И вот сообщается, что он беседует или будет беседовать с министром обороны России Анатолием Сердюковым о возможных параметрах участия России в операции в Ливии. Возможно ли какой-то формат участия России в этой операции?
С министром Сердюковым много интересного происходит, так что я бы, конечно, голову на отсечение не дал, что вообще ничего невозможно. Но, на мой взгляд, это совершенно исключено, потому что зачем России участвовать в операции в Ливии, непонятно. Они, конечно, об этом поговорят, но разойдутся каждый со своим.
Сразу после начала военной операции или незадолго до ее начала был с очень жесткой формулировкой отстранен от своих обязанностей посол Российской Федерации в Ливии. Может быть, вам известны причины, по которым это сделано?
Я о том, что это готовится, слышал еще до последних вот событий. Насколько я знаю, было недовольство его активностью по части всякого рода реализации всяких коммерческих вещей между Россией и Ливией, что, конечно, в данной ситуации стало совершенно неуместным.
Вы думаете, там речь может идти о излишне тесных связях посольства Российской Федерации с режимом, правящим в Ливии?
Или связи с режимом, или связи, что, мне кажется, более вероятно, с теми группами интересов экономических в России, которые заинтересованы в связях с режимом. Это более-менее было еще терпимо в ситуации мирной, но поскольку еще даже до начала войны стало понятно, что стабильность в Ливии закончилась, подставляться под лишние проблемы, безусловно, ни к чему.
Вам понятны причины, по которым Россия ограничилась своими возражениями и опасениями относительно резолюции 1973, указала на то, что этот документ мало проработан, не подготовлен, но все-таки не стала возражать против его принятия?
Мне кажется, что это такое решение чисто прагматическое, потому что отношения России и Соединенных Штатов сейчас довольно активно развиваются. Ставить их под сомнение из-за полковника Каддафи, который России, надо сказать, давно уже ни свата, ни брат, скажем, если брать последние 10 лет, то куда более активные коммерческие отношения с ним имели именно те страны, которые сейчас больше всех активничают в боевых действиях, то есть европейцы. Смысл ставить под сомнение возможные договоренности с Америкой Америкой из-за Каддафи не было. Естественно, участвовать в войне для России тоже, по-моему, совершенно ни к чему. Во-первых, потому что интересы там не столь масштабные. А самое главное, общий подход российской дипломатии не только последние годы, а всегда был, что вмешиваться во внутренние дела, тем более таким могучим способом, как боевые действия, это неправильно. И тот факт, что Россия от этой позиции отступила, то есть не стала блокировать, это, мне кажется, уже большой шаг навстречу Западу. Дальше идти уже не обязательно.
С главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Как вы относитесь к международной военной операции в Ливии? Такой вопрос мы сегодня задаем. И первым до нас зазвонился Александр из Москвы. Александр, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил. Прекрасно отношусь. Я считаю, что вот в истории произошел еще один замечательный прецедент. Это после Нюрнбергского процесса, который до сих пор многие, так сказать, его законность оспаривают. Но, слава богу, 65 лет мировой войны за эти годы не было. А сейчас добрались до диктаторов. И старая английская такая пословица, которую часто говорил Черчилль, «squash or square», то есть или давить, или покупать, потому что по-другому как-то воздействовать было нельзя. Но, слава богу, появилась резолюция ООН, от которой многим диктаторам, а нашему фюреру сразу там заиграло у него, как, ой, как, ну, конечно, мы же вообще, говорят, танками народ давили, давить у нас это самое большое удовольствие. Я уже не говорю там, так сказать, Венгрия, Чехословакия, а наша территория, Новочеркасские танки, Аязовские танки почему-то все забыли на улицах Москвы.
Александр, ну это мы уходим уже от темы обсуждения. Несколько сообщений с номера для смс-сообщений 8-903-743-2801 и пейджера в Москве 660-1046. Я полностью поддерживаю действия европейских государств и Америки, пишет нам Юрий Иванович. Каддафи получил то, что хотел. Нельзя расстреливать свой народ, если он хочет свободных выборов. Египтяне молодцы, они взяли опыт США 4 года и не больше 2 раз. Это идеально, пишет Татьяна. Отношусь к военной операции так же, как если бы бомбили мой дом, мою Россию, пишет Лидия. Кто-то должен был остановить этого мерзкого диктатора. Он сейчас открывает склады, раздает оружие своим сторонникам, но на его территории нет ни одного иностранного солдата. Значит, этим оружием он собирается убивать своих соотечественников. Его нужно судить самым жестким путем, считает Елена. Считаю абсолютно справедливой акцией Каддафи. Каддафи, подобные Путину у нас в Китае и иных местах, примеривают на себя и трепещут, и правильно, пишет Олег К. из Москвы. Владимир, отношение резко отрицательное, это интервенция против суверенного государства, а интервентам нужны полезные ископаемые Ливии, и Каддафи здесь ни при чем. Еще одного слушателя мы сейчас, звонок одного слушателя примем, Петр Романович в прямом эфире из Москвы. Петр Романович, здравствуйте.
Добрый день. У меня четкое впечатление, что прогрессивное человечество поняло, что надо делать. Надо вот этих ядовитых гнид, типа Ленин, Сталин, Гитлер, там Каддафи, известный полковник КГБ, их давить аккуратно, чтобы брызги яда не распространялись.
Это был наш слушатель Петр Романович. Сейчас послушаем Владимира. Это тоже звонок из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Это вот люди, у них говорит психология рабская. Когда некого работника секут на конюшне, они радуются и говорят, правильно господин его сечет, вот он там выпил, вот он там закусил, вот он там от работы отлынивал, поэтому лупит, пусть его лупит. Это психология рабов, так, и она еще коренится в наших людях, как мы видим вот из выступлений. Нарушение полностью. Значит, вмешиваются большой группой, наваливаются на слабого и топчут, и топчут, и топчут. Это гнусно, это омерзительно. Это не украшает всю политику и ставит под сомнение вообще, так сказать, весь миропорядок.
Таково мнение Владимира из Москвы. Несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Горец из Республики Алтай пишет, ну хоть где-то диктаторам дают по морде. Вызывает удивление, сочувствие официальных представителей Российской Федерации к режиму палача Каддафи. Ирен из США, полностью поддерживаю международную операцию, режим Каддафи диктаторский, он должен быть устранен. Риварес из Москвы, поддерживаю, безусловно, фюреров разных мастей, надо приводить в чувство, надо иметь международные законы и механизмы, обеспечивающие подобные мероприятия. Еще несколько сообщений уже с адреса электронной почты, куда также приходят комментарии. mail@radiodefisvoboda.ru. Пишет нам Олег. Нет, это сообщение я уже читал. Хорошо, что на Вельзевулов есть управа. Вот сообщение, которое прислал нам Геннадий. Александрович пишет: мало бомбят Каддафи, надо больше. Отношусь к действиям Запада положительно. Официальная точка зрения России – это точка зрения Каддафи и же с ним людоедов. А то, что жители России солидарны с власть придержащими, так это солидарность крепостных с барином плюс длительное телепромывание мозгов, считает Сергей. У нас на линии прямого эфира Анна из Москвы. Анна, здравствуйте. Как вы относитесь к международной военной операции в Ливии?
Здравствуйте. Из истории помню, что наиболее агрессивная политика стран капиталистических бывает в периоды кризисов. А сейчас как раз мир охвачен всемирным кризисом капитализма. Поэтому даже без командования агрессия началась против суверенного государства. Есть мнение демократических стран, демократического населения этих стран, которые против выступают, но никакие демократии этого не учитывают. Нужны рынки сырья и сбыта, поэтому они пойдут до конца и на все. Поставят своих сателлитов, поставят своих послушных им, там, я не знаю, вождей, кто у них там вождей и так далее, и будут вести свою политику. Сейчас мне совершенно понятно, почему СССР так вооружался перед лицом вот этих агрессивных стран.
Это мнение нашей слушательницы Анны из Москвы. И еще сообщение с нашего форума на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Вот пишет нам слушатели: эта операция похожа на очередной крестовый поход, только вместо Христа теперь демократия. Такое впечатление, что живем в каменном веке по закону джунглей. Кто сильнее, тот и прав. Сейчас сильнее Запад, выходит, что он прав. Все это противно. И отвечает ему Николай Кузнецов из Москвы: ливийская война необходима, так как она вносит развлекательное информационное разнообразие в скудность нашей российской жизни. Лянка из Пензы пишет: уровень жизни в Ливии был весьма приличный, вряд ли после разгрома будет лучше. Оппозиция невесть откуда взялась, совершенно на пустом месте. Отсюда вывод: все как дважды два. Резвится она, видимо, имеется в виду оппозиция, резвится на денежки Запада, создаваемая для НАТО повод вторгнуться для демократизации, на самом деле просто качать нефть. Янус из Москвы пишет: собственно, нет и не было ярких доказательств массовых убийств и бомбардировки гражданского населения правительственными войсками. То, что на разных видеороликах повстанцы позировали, крича «Аллах Акбар» и стреляли в воздух, это не доказательство бомбардировок. Не было показано ни единого кадра разрушенных жилых домов и больниц, как об этом говорила оппозиция. Средства массовой информации постоянно кричали «Каддафи убийца» и показывали толпы вооруженных людей. Иностранное военное вмешательство произошло по абсолютно истеричным причинам для мировой общественности, считает слушатель Янус. Провинциал из Саратовской области: просто положительно, так отвечает наш слушатель на вопрос, как вы относитесь к международной военной операции в Ливии, просто положительно, главное, чтобы евровойска вовремя вышли из Ливии и лучше вовсе бы не входили, как на данное время, и передали все наземные операции Лиги арабских государств. Я думаю, что так и будет, пишет нам наш слушатель. Славянин из России: резко отрицательно, все это не ограничится созданием беспилотной зоны. Достаточно посмотреть на карту нанесения ракетно-бомбовых ударов. Все удары были нанесены вдоль прибрежной зоны, что это как не подготовка к высадке наземных сил коалиции. Тем более в резолюции ООН нет четких рамок. Цитирует наш слушатель: использовать все имеющиеся средства. Все это прямая агрессия, цель которой нефть. Ну и северянин, завершим общение со слушателями сообщением с форума. Наш слушатель пишет: поддерживаю, потому что должны быть механизмы противодействия диктаторским режимам. Вот такие ответы мы сегодня получили на наш вопрос: как вы относитесь к международной военной операции в Ливии в программе «Время свободы». В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв недавнего мощного землетрясения в Японии и вызванного им цунами превышает, согласно последним данным, 9 тысяч. Более 12,5 тысяч человек числятся пропавшими без вести. В Ливии силы западной коалиции продолжили наносить минувшей ночью удары по объектам ливийской ПВО и позициям правительственных войск. Как отмечает агентство, остановлено наступление сторонников Муаммара Каддафи на позиции повстанцев, оказавшихся на прошлой неделе на грани поражения. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России Дмитрия Медведева с министром обороны Соединенных Штатов Америки Робертом Гейтсом. В Дагестане сотрудники правоохранительных органов проводят операцию по задержанию подозреваемых в убийстве судебного пристава Габиса Багдаева. Не менее 16 человек погибли при крушении грузового самолета Ан-32 в Республике Конго. Европейский Союз расширил список белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. И начнем мы с такой популярной в мире темы, как борьба с курением.
Газета «Коммерсант» пишет о том, что суть проекта закона о защите населения от табачного дыма, вот по этому закону в Мосгордуме состоялось заседание комиссии по здравоохранению и было принято соответствующее решение. Так вот, суть этого закона заключается в запрете курения на всех принадлежащих городу объектах, в госучреждениях, на стадионах, поликлиниках, больницах, школах, театрах и других учреждениях культуры. Федеральным законодательством курение тут и так запрещено, но не полностью, а лишь за пределами специально отведенных мест. Запрет на курилки в Мосгордуме предлагают распространить на здания, занимаемые ГУПами, и помещения, которые город сдает в аренду, а строку об отказе от курения намерены включать в арендные договоры. Предлагается объявить некурящими подъезды жилых домов и запретить продажу сигарет во всех зданиях, принадлежащих в Москве. Московский «Комсомолец» пишет, чтобы уж совсем добить никотинового змея, на всех принадлежащих Москве зданиях запретят рекламу топога, и депутаты собираются вести серьезную профработу. Но при этом считают необходимо запретить финансирование профилактических мероприятий самими табачными компаниями, что в последнее время стало достаточно популярной практикой, прежде всего в московских школах. РБК «Дейли» пишет, что вот эти меры, по мнению авторов законодательства, должны снизить потребление табака в Москве на 10-15%. Однако эксперты сомневаются, что ограничения будут приняты. Популистским называют этот законопроект. Это, в частности, редактор отраслевого агентства «Русский табак» Максим Королёв говорит, и он утверждает, что если Мосгордума проголосует за принятие этих норм, они будут оспорены как несоответствующие Конституции, и прецеденты уже в ряде регионов России были. Ну, а новые известия замечают, что, как опасаются юристы, привлекать к административной ответственности за курение, вот опять же, если все это будет принято, будут с тем же рвением и усердием, как за выгул собак без намордника. Так что, в общем, похоже, еще боятся пока курильщикам рано. А вот коммунальщикам бояться уже, судя по всему, пора. Вчера, как пишет газета «Новое известие», стало известно, что Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил иск пожилой жительницы города к управляющей компании «Жилкомсервис номер 2». Иск подала прокуратура, куда поскользнувшаяся на февральском льду женщина-инвалид обратилась за помощью. За ненадлежащую уборку одного из дворов суд взыскал с коммунальщика в пользу петербурженки 158 тысяч рублей. Причем, по наблюдениям адвокатов, прецедентом решение Куйбышевского суда назвать нельзя, поскольку жалоб на отвратительную работу коммунальщика все больше, и многие претензии доходят до суда. И при этом отмечают новые известия, что в последнее время судьи стали взыскивать в пользу граждан большие суммы, чем раньше. Ну, возможно, потому что им самим тоже не хочется сказать, скользить и падать. Действительно, раньше коммунальщики отделывались смехотворными суммами в 5-10 тысяч рублей. Ну, а сейчас, вот видите, сами 158 тысяч. А вот по делу Миланы Каштановой городской суд подтвердил ее право на получение 1,5 миллиона рублей за причинение морального вреда. Это в прошлую пятницу состоялось заседание. Гражданка Эстонии Каштанова в феврале прошлого года получила тяжелейшие травмы после падения на нее глыбы льда на улице Красных Курсантов, тоже все это в Петербурге. Ну и 9 месяцев она провела в коме, сейчас находится на лечении в Германии. Так вот, городской суд подтвердил право ее на получение 1,5 миллиона рублей. Еще одна добрая весть, это уже что касается автомобилистов, причем их даже целых две. Первое. Тут вот судебное решение, но оно-то как раз прецедентное. Если вот то, о чем мы раньше говорили, это не прецедент. Водителя, который выехал через две сплошные на встречную полосу, оставили с правами. Причем тут, судя по всему, была какая-то засада ГАИ. Женщина объехала стоящую на полосе движения «Газель» с включенной аварийкой, вынужденно пересекла две сплошные, ну а за этой «Газель» стоял доблестный инспектор и ловил всех, кто там оказался. Их там уже таковых было много. Ей собирались вменить статью, по которой назначается кара как лишение прав. Это часть четвертая. Но вот в суде адвокат сумел доказать, что она вынужденно объезжала препятствия. За это прав не лишают по новым правилам. Так что либо инспекторы плохо их читали, либо что. Ну и более того, сейчас адвокат предлагает этой женщине добиваться полного оправдания, потому что ей вместо лишения прав присудили 1500 рублей штрафа, а адвокат полагает, что можно добиться и полного оправдания. Ну и еще одна добрая новость для автомобилистов – это подписанный приказ МВД России о введении новых правил регистрации транспортных средств. Теперь при переезде в другой город можно не снимать машину с учета владельцу. Теперь все регистрационные действия с автомобилем в любом регистрационном подразделении в пределах региона производятся. Упрощаются правила техосмотра, запрещается процедура постановки на учет автомобиля при купле-продаже, теперь можно ее не снимать с учета. Ну и в конце концов, еще что очень важно, снимается такая процедура, как проверка инспектором номера двигателя.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила Валерия Шабаева. Нашу программу завершит рубрика «Общественное мнение». 20 марта, в это воскресенье, исполнилось 8 лет со дня начала войны в Ираке. Как известно, российские власти не одобряли вмешательство во внутренние дела этой страны. Такую же позицию заняли они и сейчас по поводу вмешательства сил НАТО в ливийский конфликт. А какого мнения в этом вопросе придерживаются граждане России, как они оценивают роль своей страны на мировой арене и ее влияние на происходящее в мире? Об этом рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Какую роль играет сегодня Россия в решении международных проблем? Такой вопрос задал гражданам Левада-центр. Решающую, отвечают 9% опрошенных. Довольно важную – 53%. Не слишком важную – 27%. Второстепенную – 8%. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований центра.
Сама эта тема, россияне к ней относятся нервно. С одной стороны, 60-65% россиян в последние годы уверены, что Россия великая держава. С другой стороны, столько же населения российского уверены, что Россия не занимает сегодня в мире того положения, которое она заслуживает. Иначе говоря, вот это сознание того, что мы большие, сильные, а нас не ценят и не любят, борется, можно сказать, в сознании россиян. Причем здесь нет того, что там что-то причина, а что-то следствие. Видимо, это скорее изнанка и лицо, то есть две стороны одного комплекса. В принципе, 70-75% россиян за то, чтобы развивать взаимовыгодные связи России со всем миром абсолютно. Но при этом сознание, что все-таки развитые страны относятся к России, преимущественно как к конкуренту, врагу, а не как к партнеру и другу, все-таки преобладает в российском населении. И сознание того, что у России есть враги на уровне 2/3 населения держится и даже чуть выше. И сознание, что есть опасность внешнего вмешательства, военная угроза, ну, опять-таки, на уровне половины, даже чуть больше половины населения.
То есть россияне не считают свою страну столь влиятельной на международной арене?
Да. Да, в этом смысле они как бы считают, что да, на политическую ситуацию в мире Россия оказывает влияние, но в целом на уровне так с процентов 40 считают, что этого влияния явно недостаточно или что страна вовсе не оказывает влияния. Иначе говоря, и здесь в оценке влиятельности России баланс противоречивых чувств и оценок довольно хрупкий и постоянно меняющийся.
Как вы думаете, большинство россиян поддержит позицию российского руководства в ливийском вопросе?
Думаю, что поддержит. Дело в том, что, ну, как бы период такого экспансионизма для России, расширение своего влияния на далеко лежащие страны и регионы, все-таки давно прошел. По крайней мере, для российского населения такого рода поведение не является общественно одобряемым. Скорее, большая часть россиян занимает такую позицию не вмешиваться вообще в такого рода конфликты, либо до последних возможностей использовать мирные варианты и дипломатические способы договориться. В этом смысле военное вмешательство, его россияне не поддержат. Все-таки за военным вмешательством должно быть, конечно, сознание силы, с одной стороны, своей, а с другой стороны, сознание своей правоты, то есть некоторое сознание, ну, миссии, что ли. Все-таки сегодня у россиян такого сознания по отношению к своей стране нет, и отношение к стране, к ее месту в мире, как мы говорили, соткано, в общем, из другого материала. Это скорее из ощущения того, что это величие потеряно, и его явно недостаточно. Поэтому идею военного вмешательства россияне бы не поддержали, тем более вмешательство собственного, то есть участие российской армии. Воевать россияне ни за что, нигде и ни в каких случаях не хотят.
А какова была позиция граждан в разгар иракской кампании?
С одной стороны, Ирак, но с другой стороны, мировое сообщество и, конечно, для россиян самый важный участник в такого рода действиях – это Соединенные Штаты. Поэтому отношение к любому такого типа конфликту, оно опосредуется отношением к Соединенным Штатам, потому что в представлении большинства россиян образ Соединенных Штатов сегодня – это образ такого всемирного жандарма, что ли, да, который всюду насаждает свои ценности и свои представления силы и так далее. И поэтому, как только возникает такого типа конфликт, россияне стараются всячески дистанцироваться от такого рода участия, потому что, ну, как бы это место мирового жандарма занято, и не похоже, чтобы россияне сегодня тосковали о такой роли для своей страны.
Это был социолог Борис Дубин. В ближайшее время Левада-центр получит результаты подробного исследования отношений россиян к событиям в Ливии.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Бадем. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас работали за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. У микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Реакцию мирового сообщества на начало военной операции в Ливии обсуждают гости Владимира Карамурзы. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные требования автомобилистов – это снижение стоимости бензина до 15%.
Резолюция Совета Безопасности вступила в силу. Это международное право.
Вы начали неправедную агрессию. Вы звери. Вы
в Москве с сожалением восприняли эту вооруженную акцию. Предпринимаемую...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.